Вы слушаете программу «Голос Анд» с получасовой передачей «Слушать, думать, понимать». Приветствую вас, наши радиослушатели! У микрофона Виталий Кливер с серией христианских радиопередач «Слушать, думать, понимать». Мы вновь получили от вас письма с вопросами, на которые я сегодня дам ответ. Валера из Бреста задал нам два вопроса по поводу выражения Христа, найдет ли он веру, когда придет, и об оставленной первой любви. А также разберем один отрывок из письма Ирины Ефимовой о преломлении хлеба. Эта программа рассчитана на полчаса, и мы приглашаем вас провести это время с нами. Валера из Белоруссии спрашивает: «Объясните место из Слова Божьего «В последнее время охладеет первая любовь». Вы знаете, Валера, этого места как такового в Библии нет, а есть два места, в которых по отдельности говорится о том, о чем вы спрашиваете. Первое место находится в Евангелии от Матфея, в 24 главе, 12 стих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И второе местописание – это книга Откровения, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Так как я не уверен по поводу какого именно стиха ваш вопрос, я объясню оба места. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих, нужно читать в контексте. Контекст – это стихи, которые находятся перед разбираемым местом и которые следуют за ним. То есть стихи, позволяющие уловить общий смысл. И, конечно же, контекст значительно помогает изучающему Библию понять, о чем идет речь в непонятном месте. Итак, контекст нашего местописания – это стихи с 9 по 14. В этой 24 главе. Я зачитаю их. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Эту часть своей речи Иисус начинает словом «тогда». Тогда, то есть в середине 70-й седьмины, это будет середина семилетнего правления Антихриста. В это время Израиль начнет переживать особые бедствия. Антихрист, который к тому времени придет в мир и до определенного момента будет покровительствовать Израилю, внезапно нарушит свой договор с ним. Об этом мы читаем в книге пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. И этот антихрист подвергнет израильтян великим гонениям. Это мы также читаем в пророке Даниил, 7 глава, 25 стих. Антихрист даже потребует, чтобы ему поклонялись в Иерусалимском храме. Об этом пишет уже апостол Павел во втором послании к Ефесянам, 2 глава, 3 и 4 стихи. «В те дни множество евреев будет убито, и многие будут обмануты антихристом», то есть соблазнятся. «Люди друг друга будут предавать и прельстят многих лжепророки. Так как сплошь и рядом будет разврат, мерзость и беззаконие, во многих охладеет любовь. Это не значит, что любви вообще не будет. Люди будут любить, любить ближнего, любить Бога, но уже далеко не с той пламенеющей любовью, как это было ранее. Следующее место из книги Откровения, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Христос употребляет здесь слово «любовь» на греческом языке «агапен», которым выражается, в частности, та глубокая бескорыстная любовь, которую сам Бог питает к людям. Иисус обращается здесь к церкви Ефесской. Какой контраст между этим упреком и тем, что писал апостол Павел около 35 лет до этого высказывания в Откровении. Он не переставал тогда благодарить Бога за веру ефесян во Христа и за их любовь, опять же, агапен, ко всем святым. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 1 глава, 15 и 16 стихи. Причина происшедшего очевидна в том, что спустя десятилетия в Ефесской церкви преобладали верующие второго поколения. И хотя они соблюдали чистоту учения и вели жизнь, согласную с ним, и продолжали служить Господу, в сердцах их не было той беззаветной преданности ему, которая была присуща их родителям. Для нас это значит, что соблюдение традиций и высокий уровень служения в Божьих глазах недостаточны. Христос хочет, чтобы верующие предоставляли в Его распоряжение не только свои руки и головы, но и сердца. А теперь, перед тем, как мы подойдем ко второму вопросу, прозвучит музыка. Друзья, в эфире передача «Слушать, думать, понимать». Сегодня я отвечаю на вопросы наших радиослушателей. Валера из Бреста задает нам следующий вопрос. «Объясните место из Слова Божия. Приду на землю, найду ли веру?» Как и при первом вашем вопросе, нужно нам рассмотреть контекст стиха. Этот стих – отрывок из притчи Иисуса – из Евангелия от Луки, 18 глава, со 2 стиха по 8. «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“» Смысл этой притчи следующий. Если нам кажется, что Бог, как несправедливый судья, не реагирует на наши прошения, то мы должны знать и твердо верить, что, несмотря на мнимое бездействие Бога, Он все равно слышит каждую молитву и защитит своих избранных вскоре. Есть люди, которые говорят, что здесь Иисус показывает нам необходимость вопиять день и ночь к Богу для того, чтобы молитвы были услышаны и отвечены. Но это противоречит тексту. Ведь тогда мы сопоставляем Бога с неправедным судьей из притчи, который только после того, как вдова долгое время докучала ему, помог ей. Иисус хочет здесь показать как раз обратное, а именно то, что если избранные вопиют, слово «вопьют», кстати, также обозначает в греческом языке «кричат» или «орут». Итак, если эти избранные кричат или орут день и ночь, то есть беспрерывно, о помощи и защите Бога, то не говорит ли это об их недоверии и сомнении в том, что Бог защитит их? Ведь Он справедливый Бог, и нет нужды выпрашивать, докучать и вымаливать у Него справедливость и защиту, как это делала вдова с неправедным судьей из притчи. Вот что Иисус хочет показать нам здесь. Возможно, возникает вопрос, что ж тогда молиться совсем не нужно? Это опять же крайность. Конечно, нужно, но смотря, что мы под молитвой понимаем. Постоянные жалобы, прошения, плач и ропот или общение с Богом, где есть всему свое место и благодарению, и просьбе, и восхвалению, и прославлению Бога. Мы видим, как Иисус характеризует тех избранных, о которых Он говорит в 7 стихе. «Вопиющих к Нему день и ночь». Это выражение говорит о том, что они ничем другим не были заняты, как только вопиять о своем горе и просить защиты у Бога. Это не та желанная Богом молитва верующего, в которой славится имя Его. Мало того, что они только просили и плакали в молитве, они еще делали это день и ночь. Давайте обратим еще внимание на первый стих этой 18 главы. Он переведен в синодальном переводе не совсем удачно. Там стоит «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Этот перевод наталкивает на мысль, что людям именно нужно длительно молиться. В подлиннике же этот стих звучит так. «Сказал также им притчу по отношению того, что нужно постоянно молиться и не уставать». Вы знаете, среди религиозников, да и в народе того времени господствовало мнение, что чем длительнее и упорнее будет молитва, тем больше шансов, что Бог услышит и даст того, о чем просят. Это представление постепенно перешло к иудеям от язычников. Иисус именно по этому поводу и говорит притчу о судье и вдове, для того, чтобы опровергнуть неправильные убеждения своего народа. Смысл первого стиха можно передать следующим образом. Иисус сказал притчу по отношению неправильного мнения, что якобы нужно постоянно молиться и не уставать. И действительно, не во множестве слов есть сила, а в искренности молитвы и в уверенности, что просимое по воле Бога. Об этом говорит Иисус в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 7 стихом и далее. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Также Иаков в 1 главе пишет с 5 стиха, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». И далее также Иоанн в первом послании своем в 5 главе пишет в 14 стихе, «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». И все же, как бы там ни было, эти люди, о которых говорится в Евангелии от Луки, в 18 главе, 7 стихом, являются избранными. Далее, в 8 стихе, Иисус говорит о будущем событии, которое произойдет по окончанию великой скорби, и спрашивает, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» То есть в то время, когда Иисус Христос придет со Своей невестой обратно на землю для того, чтобы установить тысячелетнее царство, найдет ли Он в Израиле еще людей, которые не разочаровались в Боге из-за чудовищного гонения на них, и которые еще верят в верность и справедливость Божию вопреки медлительности Бога защитить их? Хотя в этой притче Иисус говорит об израильском народе и о времени великой скорби, все же принцип этой притчи остается важен и для христиан в наши дни. А звучит этот принцип так. «Медлительность Бога не должна давать нам повод к сомнению и разочарованию в нашем Господе». И еще один не менее важный принцип, что длительность молитвы не влияет на ее эффективность и качество. На этом, Валера, закончу ответ на ваш вопрос и включу музыку. На волне христианская передача «Слушать, думать, понимать». Я хочу зачитать один сюжет из письма, которое прислала нам Ирина из России. В прошлой передаче я уже читал кое-что из этого письма насчет празднования праздников. Ирина пишет. «Я обратила внимание на то, что вы имеете дело со сложной техникой, и все вы люди грамотные. И даже такие скудоумные в технических вопросах, как я, знают о физическом законе преломления света. Однако среди верующих слово «преломить» полностью потеряло свой смысл. В сознании верующих это слово стало как бы «разломить» или «разорвать на куски». В результате такого искажения смысла слова «преломить» образовался ритуал по плоти, буквального жевания лепешки. И это несмотря на ясное объяснение от самого Христа, говорящего о преломлении следующее. «Слово Твое я передал им». Значит, Слово Божие — свет. Иисус преломил от Отца нам на землю, то есть передал и объяснил. Объясните всему миру слово «преломить». Да, дорогая Ирина, для того, чтобы мы действительно говорили об одном и том же преломлении, хотелось бы дать краткое обозначение двух понятий. Первое – преломление света. Преломление света связано с тем, что в разных средах свет распространяется с различной скоростью. Когда свет достигает раздела двух сред, часть его отражается, другая же часть проходит сквозь границу, преломляясь при этом, то есть изменяя направление дальнейшего распространения. Второе понятие – преломление хлеба. Я зачитаю одно местописание из Евангелия от Матфея, с 26 главы, 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“». Слово «преломил» — это перевод греческого слова «екласен» от слова «класай», что обозначает «ломать», «отламывать», «переламывать», «преломлять» и «разламывать». Согласно древнееврейской традиции, хлеб не резали ножом, а ломали руками. При этом хлеб всегда составлял главное блюдо всякого обеда. На хлеб всегда просили благословения, и преломление его с последующей раздачей всем было прообразом наделения всех присутствующих за столом благословением, почившим на хлебе. Наш Господь употребил в Своей заповеди священное для евреев действие – преломление хлеба, которое составляло неотъемлемую часть обязательных субботних трапез. Такие трапезы особенно практиковались в еврейской религиозной секте ессеев. У них каждодневные трапезы сопровождались хлебопреломлением. Об этом узнали по данным археологических раскопок, произведенных в местности Вади-Кумран, на побережье Мертвого моря. Ирина, вы пишете, что слово «преломить» полностью потеряло свой смысл, и делаете ударение на то, что Иисус Христос под этим выражением имел в виду преломление Слова Божия. То есть Бог — это источник света, Иисус — это призма, а Слово Божие — это свет. Но один вопрос у меня к вам. Откуда у вас такое толкование? Во-первых, ни в одном стихе Библии, где говорится о преломлении, не говорится о преломлении Слова Божия, или учения, или света. А везде говорится о преломлении хлеба, и это как минимум 17 местописаний. То место из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 14 стих, которое вы привели в пример, ничего не говорит о преломлении. Там написано: «Я передал им слово Твое». Выражение «передал» — это греческое слово «дедока», что значит «давать», «даровать», «вверять» и доверять, но не преломлять. Во-вторых, нужно задать вопрос, что понимали под словом «преломить» люди того времени, а именно христиане первых и, конечно, последующих столетий. И уверяю вас, они ни в коем случае не понимали под этим преломление света, как Слово Божие. Ведь закон преломления света был открыт английским физиком Снеллиусом в 1621 году, 1500 лет спустя. И именно после этого открытия слово «преломить», которое всегда имело значение «ломать», «отламывать» и «разламывать», приобрело второе значение — значение «преломлять свет», то есть изменять направление. Итак, слово «преломить» не потеряло свое значение, как вы говорите, а приобрело в 1621 году чуждое ему до этого значение «преломление света». И в-третьих, у верующих это слово осталось в том смысле, в каком оно и было высказано в Новом Завете. А вот искажение, пожалуй, происходит тогда, когда мы термин «преломление» с его физическим значением пытаемся перенести из физики в богословие и тем самым изменить смысл слов Иисуса и апостолов. А насчет ритуала жевания лепешки? Он не образовался, а, как я уже говорил, он просто сохранился, имея начало в Ветхом Завете. Подобно тому, как корни Нового Завета уходят в Ветхий Завет, и как христианство вышло из иудаизма, сбросив символизм древних прообразов, так новозаветняя вечеря Господня, а вместе с ней и еда хлеба, имеет истоки в ветхозаветних традициях. Христос не вводил новые правила и обряды, но открыл сокрытое духовное содержание в самых ярких страницах истории своего народа, и одухотворял обыденную повседневность, вкладывая в обычные слова и действия глубокий божественный смысл. Я не нахожу нужным объяснять всему христианскому миру, что обозначает слово «преломить», так как в основном, и я уже говорил это, христиане понимают его правильно, именно так, как оно понималось в новозаветнее время. Но, может быть, действительно стоит указать христианам на то, чтобы они не путали истинно христианское значение с термином из физики. В этом случае я полностью согласен, что нужно объяснить различие двух значений одного и того же слова. Ирина, я хочу предостеречь вас о том, чтобы вы не искали какие-то замысловатые мистические значения в каждом стихе Библии. Это опасное занятие и обычно приводит к неверному толкованию Слова Божия. Именно так рождаются ереси и лжеучения. Хочу дать вам 15 принципов хорошего толкования. Первый. Отдавайте предпочтение простейшему толкованию. Второй. Помните, что текст рассчитан на первоначальных читателей, современников автора. Третий. Руководствуйтесь авторским толкованием текста. То есть смотрите, как сам автор толкует свои выражения. Четвертый. Не пытайтесь создать учение на отдельных стихах, вырванных из контекста. И пятый. Выберите то толкование, которое объясняет наибольшее число различных деталей и проблем наиболее естественным образом. Шестой. Исследуйте контекст местописания. Седьмой. Используйте принцип гармонии вероучения. Библия в себе не противоречива. Восьмой. Толкуйте непонятные отрывки с помощью понятных. Девятый. Позвольте Писанию говорить самому за себя, независимо от ваших предупреждений. Десятый. Не приписывайте тексту те богословские истины, которые в нем не возвещаются. Одиннадцатый. Сравните свое толкование с мнением других достойных доверия исследователей Писания. Двенадцатый. Не говорите ни больше, ни меньше того, что есть в тексте. Тринадцатый принцип. Пользуйтесь разными переводами Библии. 14. Новый Завет имеет преимущество перед Ветхим, но толкуется во свете Ветхого. И последний, 15-й принцип. Рождение свыше – необходимое условие при толковании Писания. Дорогая Ирина, я надеюсь, что Бог поможет вам в правильном понимании Его Слова. И не только в понимании, но и в исполнении Его воли. На этом хочу закончить передачу «Слушать, думать, понимать». Я надеюсь, что объяснения и ответы на ваши вопросы были даны в доступной форме. Всего вам доброго, и да благословит вас Бог!